Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с режиссером Андреем Загданским обсуждаем церемонию «Оскара» в контексте постпандемийного кинематографического пейзажа. Среди затронутых вопросов – победы и поражения. Чем этот «Оскар» отличается от предыдущих? «Оскар» с точки зрения Академии – личный опыт. Как «Оскару» вернуть зрителей? Возвращение зеркала на американский экран. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу. Пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. 93-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в аварийном режиме на медные деньги без обычной помпы. Буквально на вокзале, где не очень-то многочисленные гости сидели за столиками, как в кабаре или на голубом огоньке. Тем не менее, «Оскар» свершился. Статуэтки разошлись по рукам победителей, проигравшие утерли невидимые миру слезы, и, как это всегда бывает с «Оскаром», обновился кинематографический пейзаж. О том, как он выглядит сегодня, какие тенденции представляет, как отражает вкусы кинозрителей, выходящих из пандемического анабиоза, мы беседуем с режиссером Андреем Загданским. Андрей, прежде всего поздравляю. Вы опять, уже не упомню, в какой раз правильно угадали победителя, фильм «Земля кочевников», о котором мы подробно говорили несколько недель назад. Как вам удается верно предсказывать? Научите, может, я заработаю на «Оскаровском тотализаторе»?
Спасибо, что признали мое точное предсказание. В действительности, Саша, это было не очень сложно. Во всяком случае, в этот раз. И не только по тому, что артистические качества «Земли кочевников» или «Страны кочевников», разные русские переводы, явно доминировали. И замечательная актриса Фрэнсис Макдорманд была в картине. Совершенно замечательно. Дело в том, как мне кажется, что эта картина исключительно точно позволяет Америке в целом и Голливуду, в частности, сказать, что эпоха Трампа закончилась, что Америка состоит из других, иных ценностей, не те, которые были декларированы 45-м президентом, а иных. Поиск этих ценностей и поиск этого состояния, в котором Америка меняется на наших глазах, и есть в этой картине. Пусть это не прямо, пусть это не декларировано, но это в картине есть. И таким образом картина позволяла Голливуду сказать, что обозначилась новая эпоха.
Это очень интересная точка зрения, но я не уверен в вашей правоте, потому что, когда я смотрел этот фильм, то мне невольно приходила мысль в голову, за кого голосовали эти люди, которые живут кочевниками, которые никак не связаны с городами, у которых нет адреса, нет недвижимости, которые свободны, как ветер. Я подумал, что они ни за кого не голосовали, потому что политика выше или ниже их интересов.
Мне кажется, что фильм этот представляет не столько их в данном случае, а нас. Он декларирует другие ценности для нас. Ведь «Земля кочевников» — это об универсальной ценности человеческого существования, которая поднимается над бытовыми, земными, над традиционной американской мечтой, которой уже давно нет, она превратилась скорее в шутку. Но фильм об этом, фильм о поле высоком — это медитация жизни, горя, распада, изменений, всего этого, что привело фильм к победе. Нет?
Не знаю. Мне кажется, что фильм, кроме всего прочего, о добрых людях. В этой картине нету плохих. Это тоже интересная черта. Все, кого мы встречаем, все либо добрые, либо несчастные, либо и добрые, и несчастные. Но так или иначе, они все хорошие люди. И это довольно большая редкость. Попробуйте построить сюжет без злых персонажей. Нам же нужен конфликт. И в этом фильме есть конфликт с американской мечтой. Да, если американская мечта – это дом с крышей. Но это еще и фильм о том, что человек в принципе хорош. И мне очень понравилось, что режиссер фильма, которая пришла на церемонию как китайская девочка, она выглядела совершенно пионеркой, такая молоденькая. Она начала свою речь, когда ей вручали статуэтку Оскара за лучшую режиссуру, с цитатой из древнекитайского философа. По-моему, это Мэн Цзы, который сказал, что человек рождается добрым. Это очень важная мысль для китайской философии, да и для любой другой, потому что в Древнем Китае было такое представление. Если ребенок лежит на краю колодца, это Мэн Цзы говорил, то любой человек отодвинет ребенка от края колодца, чтобы он туда не упал. Каким бы он ни был негодяем, а все равно его импульс первый это добро, а не зло. Сделать что-то хорошее, а не что-то плохое. И надо бороться за то, чтобы общество его не испортило. Это такой Жан-Жак Руссо, который жил за несколько тысяч лет до настоящего Руссо.
Так или иначе... Саша, я слышу вас и не согласен. Что значит нельзя сделать фильм без конфликта со злом? А замечательная книга, которую все читали в детстве, или не только в детстве, Робинзон Крузо. Это человек против природы, человек против обстоятельств, человек против вызова стихии как такового. И это то, что происходит в картине. Они все сопротивляются условиям жизни и условиям той реальности, которая есть держава, страна, деньги, работа. Все то, что превращает человека в социальное животное. Они хотят жить по-другому.
Это вот верно. То, что Робинзон Крузо здесь ночевал, это совершенно точно. Потому что мы видим, как они обустраивают свою жизнь вне зависимости от общества. Это вы, кстати, очень точную параллель провели с Робинзоном Крузо. Я бы не сказал, что Робинзон Крузо лишен конфликта. Вы не забывайте, что он все время ждет нападения дикарей, которые его съедят. И в результате именно это и произошло, когда он спас пятницу. Пятницу должны были съесть. Но, допустим, мы забыли эти детали. Да, важно, конечно, то, что он жил на острове в обществе попугая и коз и сумел создать свою жизнь абсолютно не независимо от общества, но восстановить общество вокруг себя. И эти люди, кочевники, они воссоздают первоначальный американский миф, миф первопроходцев, миф пионеров. И в этом отношении поразительно, что фильм сняла молодая китаянка, которая досталась от своих соотечественников, которые вместо того, чтобы гордиться этой премией, всячески игнорируют ее, потому что им не понравилось, как она себя ведет. И вообще не понравилось, что она прославляет Китай из Америки, а не наоборот. Но так или иначе, это произошло. Андрей, я хотел бы взглянуть на оскаровскую кухню изнутри. Вы ведь сами академик. Правда, не американской, а европейской киноакадемии. Как происходит вот эта вот процедура?
Вы должны проголосовать за тот фильм, который вам больше нравится. Вот, собственно говоря, вся история. А голосуете вы как? Извините за патетическую фразу, но я на своей профессиональной совести. Вы взвешиваете, что вам нравится больше и почему. Какие обстоятельства, какой фильм, какая грань мастерства вам кажется особенно примечательной. Что есть groundbreaking, что меняет, разрывает традицию, приносит новые качества в режиссуру, в операторское мастерство.
Учитываете ли вы превходящие обстоятельства? Нынешняя церемония вручения Оскаров отличается от всех остальных тем, что здесь представлено очень много женщин, национальных меньшинств и так далее, и так далее. Такое ощущение у меня лично складывается, может быть, я испорчен, что киноакадемики учитывали некую процентную норму. Они желали показать то, что они всячески приветствуют фильмы, сделанные аутсайдерами. В данном случае женщинами, если можно так считать. Что, конечно, по-своему справедливо, потому что награда фильма «Земля кочевников» — это вторая женщина, которая получила «Оскар» за 93-летнюю историю «Оскаров». Когда вы голосуете, вы учитываете эти превходящие обстоятельства? Не какой фильм, а кто его сделал?
Мне бы хотелось самому себе сказать, что нет, что я не учитываю. Я руководствуюсь исключительно качеством картины. И, наверное, если я так скажу, я совру, потому что всегда эти вещи присутствуют как в нашем подсознании, в другом течении внутри нас, и мы об этом, естественно, думаем. Мне тоже показалось, что в этот раз, или не показалось, совершенно очевидно, что этот «Оскар» был чемпионатом политкорректности. Это было все о том, как нужно правильно решать вопросы, кто лучше, кто хуже в Голливуде. И это оставляет какой-то очень двойственный, сложный осадок. Давайте не будем забывать, что «Оскар» — это не кинофестиваль. Это награды индустрии. Это совершенно разные вещи. Здесь побеждает тот, кто в большей степени отражает и воплощает концепции кинематографа как массового зрелища, как развлечения, как эскапизма.
Билл Марр, самый ехидный комик в Америке, сказал, что эскапизм — это, конечно, стыдно, но неплохо было бы, если бы, выйдя из кинотеатра, тебе не хотелось бы принять ванну с тостером. Мне очень понравилось это зверское замечание. Я на самом деле доволен исходом «Оскара», потому что фильм «Земля кочевников» – один из лучших, который я видел за последние годы. Я очень доволен, что этот камерный фильм получил награду. А вы довольны раскладом? Какие награды вас больше всего радуют?
Картина мне нравится. Она широкая, она большая, она космическая. К ней можно возвращаться. Макдорман – замечательная актриса. Персонаж ее незабываемый. Помните, я вам сказал в прошлый раз, что это переписанный американский пейзаж. Если раньше мы видим в этой пустыне Джона Уэйна, ковбоя, мужчину, мачо-мачо с пистолетом или там с винчестером, то теперь мы видим женщину, которая принципиально отказывается от блага американской цивилизации и живет по-другому. Вот вам трансформация, которая происходит в Америке, и образ Америки от одного к другому. Мне нравится этот фильм. И Андрей, я знал, что он получит «Оскар».
Более того, вы это сказали публично и, да, и победили, да, вместе с ним. My dad used to say, what's remembered lives. It's been many years since I started out for that goal. I maybe spent too much of my life just remembering. Finding bits and pieces. All worth every child carried on. Oh, he's going to come right through the glass. Driving down the highway. Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским обсуждаем церемонию «Оскара» и ее последствия. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
Андрей, «Оскар» постоянно теряет зрителей, а значит и свое значение. Вот несколько цифр. В удачный год, это был 1998, «Оскар» собрал 57 миллионов зрителей. Потом все покатилось вниз. В прошлом году зрителей набралось 23 миллиона. Падение на 50-60% – постоянное явление. Нынешний год статистику точно не улучшит. В связи с этим пресса трубит тревогу и предлагает меры по спасению «Оскара». А что бы вы предложили?
В этот раз спасти «Оскара» не удалось точно. От того, что церемонию перенесли, как вы правильно сказали, она была похожа на кабаре. Раньше это была гранд-опера. Именно оперное, большое гранд-оперное зрелище. Теперь кабаре. Конечно, диапазон зрителей падает, сужается. Но когда все сетуют, что «Оскар» смотрит все меньше и меньше людей, мне это напоминает, как говорят о том, что, знаете, нынешнее поколение читает меньше. Конечно, читает меньше, чем мы с вами читали в свое время в Советском Союзе. Мы уже делать больше нечего было. Да, не было никаких альтернатив чтению. Чтение – это была главная форма ухода от реальности. Теперь появилось много другого. Люди меньше ходят в кино. В принципе, люди меньше ходят в кино. А нынешний расклад пандемии сократил это число до нуля. Люди не ходят в кино. Поэтому «Оскар» уже не может генерировать то количество зрителей, ту аудиторию, которая не была раньше. И я боюсь, что хорошего прогноза здесь не будет. «Оскар» теряет свое значение.
Тем не менее, вся пресса предлагает свои советы. И некоторые кажутся мне занятными, но неправдоподобными. Ну, например, перенести «Оскар» из Голливуда, из Лос-Анджелеса, из столицы «Оскара». Переносить каждый раз в другой город, как это происходит с Суперболом, когда главный матч в американском футболе каждый раз происходит в другом месте. Журналист, который это предложил, сказал, ну давайте сделаем «Оскар» в Новом Орлеане, вместе с карнавалом, чем-то такое устроим, накрутим, чтобы было весело. Это, конечно, сомнительная затея, потому что надо менять не место, а менять, по-моему, фильмы. Уже не осталось таких фильмов, которые могли бы собрать огромную аудиторию. Марин Дот, очень язвительная колумнистка «Нью-Йорк Таймс», которую я вообще-то очень люблю, написала, что все происходит потому, что «Оскар» забыл свою цель – создавать и продвигать миф Голливуда. Кино, прежде всего, массовое искусство. И какими бы ни были фильмы, которые получают «Оскар» в последнее время, массовыми их не назовешь. То же самое с «Землей кочевников». Замечательное кино, но это не массовое кино. Это не то кино, которое приводит школьников и пенсионеров в зал для того, чтобы насладиться эскапизмом, как вы сказали. И я так подумал, что сколько фильмов в последнее время были именно такого рода. Ну, например, фильм «Рома». Самый скучный фильм всех времен и народов, на мой взгляд. Но, тем не менее, он получил «Оскар» за лучшую режиссуру. И я представляю себе, как вы приходите с девушкой любимой на свидание, приходите смотреть «Рома» в кинотеатр, и выходите оттуда и пытаетесь прячете глаза для того, чтобы не смотреть друг на друга. Страшное зрелище. Между тем, я бы с удовольствием дал «Оскар» любому фильму, такому как «Индиана Джонс» или «Джеймс Бонд». Почему-то они никогда не добираются до «Оскара». Это ужасно. Более того, я знаю точно, какие фильмы привлекают всеобщее внимание и заслуживают «Оскара» всегда. Все фильмы Тарантино. И то, что он постоянно его обходит киноакадемия, тем хуже для киноакадемии. Это как Нобелевский комитет, которому я многого не прощаю, потому что они обходят лучших из лучших.
Именно потому обходят, что лучшие, и сами знают, что они лучшие, и внутри профессионального круга все знают, кто есть лучший. Поэтому нужно уравновесить и дать кому-то другому. Я лично объясняю для себя феномен недавание Оскара Тарантино приблизительно это.
По гамбургскому счету все знают, что все остальные вокруг ковра, а он победитель. Это совершенно правда. Знаете, я сам был не раз членом разных жюри и понял, что главный приз всегда достается не первому, а второму. Потому что со вторым гораздо проще согласовать мнение всех жюри. Серебряный выбор важнее золотого. Но так или иначе, это печально. И мне кажется, что есть еще один выход для привлечения большего внимания к «Оскару» – это включить в него сериалы. Я знаю, что вы против такого выбора, но я все равно за него, потому что в наше время сериалы как раз и собирают ту самую большую аудиторию и являются языком массового искусства, потому что язык камерного кино – это уже не массовое искусство, это уже элитарный артхаус. А вот массовое искусство – это сериал «Корона» или сериал «Чернобыль» или сериал «Гамбит». Вот это вот те самые вещи, о которых говорят все. Все играют в шахматы, потому что показали фильм «Гамбит». Не успевают шахматы продавать. Почему бы «Оскару» не включить в себя сериалы?
Вы знаете, Саша, я согласен. Вот я вот возражал до нынешнего момента, а теперь я согласен. Давайте напишем им письмо, чтобы они включили сериал. И тогда справедливость восторжествует, и массовое искусство, которое вы так печетесь, получит по достоинству. И тогда, между прочим, с фильмами как таковыми станет еще хуже. Потому что сериалы действительно затмят кинофильмы. У них гораздо больше аудитория, их смотрит гораздо больше людей. И если сравнивать, предположим, количество людей, которые посмотрели «Корону», историю английской королевы и ее семьи, и количество людей, которые посмотрели фильм «Мэнк», это будут несопоставимые цифры, Саша. «Мэнк» просто не видел никто, оказывается. Я думаю, что «Земля кочевника», о которой вы говорите, тоже будет проигрывать по отношению к ним, ко всем.
Может быть, отдельные категории. Может быть, категория артхауса и, может быть, категория массового кино. Ничего страшного в том, чтобы переделать все эти категории, я не вижу. Нам осталось только одно – написать письмо в Академию и проследить, чтобы они выполнили наше распоряжение.
Так и сделаем.
Андрей, на «Оскаре» все мечтали об открытии кинотеатров. Это такая главная беда, главная боль любого человека, связанного с кино. Когда вернутся кинотеатры, когда вернутся большие экраны. В Нью-Йорке это уже свершилось. Расскажите, как это произошло?
Когда вы говорите «уже свершилось», здесь есть некоторое преувеличение, потому что свершилось это таким пробным, очень маленьким шагом. Но я был среди первых зрителей в кинотеатре, вернее, первый день работы кинотеатра в Линкольн-центре, в малом кинотеатре. Это небольшой, не главный зал, и даже не Уолтер Рид, а это Эленор Бунин. Маленький кинотеатр, где всего помещается 120 человек, если пришли все, и все сели в зале. И вот я ходил на первый сеанс.
Тут надо пояснить, наверное, что кинозалы Линкольн-центра – это столица артхауса. Это главный элитарный кинотеатр Нью-Йорка, а значит, всего мира. Чем же открывалось?
Здесь тоже есть северная и южная столица, потому что в Даунтауне есть фильм-форум, а посередине, чуть выше, чем фильм-форум, есть IFC, фильм-центр. Замечательный кинотеатр. То есть я бы сказал, что в Нью-Йорке таких центров три принципиально главных.
Но да, вы расщепляете волос на четыре части. Давайте остановимся на том, что это элитарный зал.
Элитарный зал, элитарный маленький зал, и рядом с большим залом, где проходит Нью-Йоркский кинофестиваль. В этом смысле вы абсолютно правы, это главный кинотеатр. И вот у них открытие 16 апреля. Они показывают что? Они показывают фильм «Зеркало» Андрея Тарковского.
То есть кино вернулось на большой экран в Америку с помощью Андрея Тарковского. Давайте отметим важность этого значения.
С помощью, это будет тоже сильно сказано, но вернулась Андреем Тарковским. Вернулась принципиальной картиной для Андрея Тарковского и для русского кино «Зеркало». Расклад следующий. Приходим мы в кинотеатр. Странноватое зрелище. Пустой вестибюль. Никого. Пустые коридоры. Зал на 120 человек. Они работают at capacity 25%. То есть они должны посадить не более 25% того количества людей, тех мест, которые там есть. В реальности было человек 20. Мы сидели с Тамарой, от нас следующий человек сидел через 3 сиденья. Нет, через 4 сиденья. Эти сиденья заклеены. Ощущение такое странноватое, Саша. Очень странное.
Как бы по убежище.
При этом, вы знаете, смотреть фильм – это совместный акт творчества. И отсутствие дыхания, покашливания, поскрипывания, пожевывания, к которому мы привыкли по сторонам, тоже действует. И получается, ты смотришь в некоторой стерильной тишине. Это неприятный факт. Но при этом какое счастье физиологическое, подчеркну слово, смотреть фильм на большом экране. Вы знаете, что я постоянно говорю, что фильм нужно смотреть на экране. Моя мантра. И здесь, в этот день, я почувствовал действительно реальное физическое счастье от соприкосновения с экраном, от того, что фильм, от того, что этот звук, от того, что эти образы, от того, что они движутся. Более того, фильм «Зеркало», который я очень люблю, обладает массой вещей, к которым можно придираться. В этот день ничего не имело значения. Сначала не имел фильм, его масштаб, его замысел огромный, когда Бродский говорит, да, величие замысла. Здесь великий замысел. И я вышел на улицы абсолютно пустого города, потому что в Линкольн-центре больше ничего не происходит. Рядом людей просто нет. Просто никого. Но я вышел счастливым.
Андрей, а как смотрится именно этот фильм Тарковского в Америке? Я говорю именно этот, потому что когда мы смотрим «Андрей Рублев», то это такое же кино, как, ну, скажем, «Ран Куросавы». Это кино экзотическое, в первую очередь, для иностранного зрителя, да и для нашего тоже. Это кино, которое открывает другую культуру. «Зеркало» — это внутренний пейзаж. Он очень глубоко укоренен именно в русскую культуру. Это внутренний пейзаж русского интеллигента, который прожил через всю советскую историю. Как в Америке смотрят на это?
Не знаю. Воистину не знаю. Я вам скажу, почему я говорю «не знаю». Я не могу сказать, кто был в зале, потому что людей было так немного, что я не слышал, на каком языке они говорили друг с другом. Русской речи я не слышал. Не было никакого обычного существенного присутствия русскоязычных зрителей, когда речь идет о русском фильме. Была самая обычная публика. И потому, как они смотрели, я понимаю, что они воспринимали вообще... Пойти на иностранный фильм – это поступок в Нью-Йорке. Пойти на фильм старый, которому почти 40 лет – это поступок. Это большой выбор. Люди идут смотреть это только потому, что они очень хотят увидеть этот фильм.
И сам выбор начать открыть новый киносезон после пандемии этим фильмом говорит о том, как относится к Тарковскому в Америке. Мне кажется, что это льстит русскому кинематографу и льстит нашей любви к нему.
Бесспорно, бесспорно.
Мой товарищ, коллега Борис Парамонов сказал, что когда он посмотрел первый раз фильм «Зеркало», он тут же купил билет и пошел второй раз смотреть фильм «Зеркало», ни на секунду не останавливаясь. И надо сказать, что я, когда смотрел первый раз «Зеркало», мне казалось, что он настолько непонятный, он настолько зашифрованный, что нужно к нему прилагать примечания. А когда я посмотрел фильм «Зеркало» здесь уже, сравнительно недавно мы устроили с женой фестиваль Тарковского, посмотрели все его фильмы. И когда я посмотрел здесь «Зеркало», мне показалось, что он настолько отчетливо и ясно, как поэзия Пушкина. Но что тут трактовать? Все абсолютно ясно. Хотя мне тоже много не нравится. Стихи, по-моему, сомнительные. Но это не важно. Важно, что каждый отдельный эпизод стоит в памяти навсегда. Он впечатывается, импринт такой в памяти. И в этом отношении, я думаю, что этот фильм переходит языковые границы, культурные границы. Его проще понять всем, потому что рано или поздно он становится портретом нашей души.
Вы знаете, Саш, здесь много комментариев, можно сказать, по поводу «Зеркала». Да, в нем есть загадка, и это льстит нашему сознанию, что мы эту загадку складываем, что этот фильм складывается из этих фрагментов, которые разбросаны, мы потом соединяем их в нашем сознании, в нашем восприятии, мы складываем их в единое целое. А в этот фильм, мы когда-то говорили с вами, я не устаю это подчеркивать, что это глубоко истинно антисоветский фильм по многим соображениям.
Почему?
Помните, опять же, у Бродского, что искусство учит человеку отдельности человеческого бытия и существования. Вся советская доктрина была посвящена коллективному существованию, коллективному сознанию, коллективному восприятию. Эта картина утверждает, что я сам по себе, и вы сам по себе, и автор сам по себе. И это индивидуальное существование есть вызов советской системе. Другой вызов советской системе – это нелинейность повествования, потому что вся советская доктрина была построена на незыблемой причинно-следственной связи, которую проложили, конечно, марксисты. В этом фильме этого не было. Мы фрагментарны. Наше сознание фрагментарное, и причины, которые движут нами и нашим сознанием, рассыпаны фрагменты. Мне кажется, это исключительно важно. Еще одна деталь. Вы говорите о том, что вам не нравятся стихи. Мне нравятся стихи, но в этот раз я с удивлением для себя зарегистрировал, что голос отца Тарковского, Арсения, переигрывает актера Смоктуновского. Смоктуновский кажется ненастоящим по сравнению с голосом поэта, который читает свои стихи. То есть каждый раз вы находите какие-то новые нюансы в картине. Есть вещи, с моей точки зрения, откровенно слабые, а есть вещи абсолютно восхитительные. И каждый раз, когда я, предположим, смотрю, когда уходит Солоницын и подул ветер, Это совершенно магическое кинематографическое мгновение. Оно возвращает нас к сути кинематографа, когда мы зафиксировали движение, и эта движущаяся картинка обладает какими-то множественными смыслами, ускользающими, невербализируемыми. На самом деле на экране ничего с точки зрения повествования или литературы, как вы любите говорить, ничего не происходит. И это мгновение каждый раз меня волнует.
Ларс фон Триер сказал, что в этом эпизоде, начальном эпизоде «Зеркало», сконцентрировано все кино вообще. Вы знаете, слушая вас, вопреки всему, что мы сказали до этого, я сказал, что, может быть, камерные фильмы, а не «Индиана Джонс» и не «Джеймс Бонд», как бы я их не любил, и являются долгожителями, потому что именно такой фильм, как «Зеркало», уже, несомненно, камерный фильм. Не то, что никто не стреляет, даже граната, оказывается, не настоящая. Но, может быть, именно такие камерные фильмы и переживут все остальные. И, может быть, поэтому «Оскар», который получила картина «Земля кочевников», это все-таки значимая вещь, потому что это камерное кино, которое достойно заслуженной награды.
Слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Мы с режиссером Андреем Загданским обсуждали церемонию «Оскара» в контексте постпандемийного кинематографического пейзажа. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. До скорой встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.